Наше повествование называется «У меня сильный Господь». Происшествие начинается на борту большого грузового самолета, летящего ночью.
Хорошая погодка, нечего сказать. Горе-синоптики опять сильно промахнулись.
Люди ведь не всезнайки.
Все правильно, но чтобы не заметить такую бурю, надо быть недалеким специалистом.
Ты, парень, опять все видишь в черном цвете.
Ты так думаешь? Подожди, когда мы с переломанными руками и ногами будем вылазить из-под обломков этого сундука, тогда ты заговоришь по-другому.
Старый ворчун, ведь мы уже не раз бывали в подобной буре. Разве с нами что-то случалось? Еще пару часов, и у нас опять будет свободное время. Ты устроишься поудобнее у теплой печки, посадишь свою малышку на колени, и она будет петь тебе рождественские гимны.
Рождественские гимны у нас не в моде. Слава вышних Богу и на земле мир. Ха-ха, мир. Повсюду стреляют в людей, и в то же самое время тысячи людей сидят в тепле и благоговейно поднимают глаза вверх и поют о младенце в яслях.
Значит, ты не высокого мнения таковых?
Нет.
Может быть, мой вопрос покажется тебе дерзким, но почему ты противишься всему религиозному?
Об этом не будем теперь говорить.
Почему же?
Потому. Вообще-то я ничего не имею против людей, настроенных религиозно, но мне противны люди, утверждающие, что они христиане, тогда как на самом деле они не являются таковыми. Я считаю, что только такие христиане и бывают. По крайней мере, я еще никогда не встречал других.
Да, но...
А я уже знаю, что ты сейчас хочешь сказать. Христиане, в конце концов, тоже люди, так? Это я уже слышал. Этим вы уже в сущности говорите, что между верующими и неверующими нет разницы. Разве что в воскресенье одни идут в церковь, а другие в кино. Но если в этом вся разница, тогда...
Неправда. Есть много таких, которые живут по Божьему слову.
Ну, значит, они прячутся, как только появляюсь я. Потому что я таких еще ни разу не встретил.
Может быть, ты никогда не интересовался, не присматривался к таким?
Послушай, Фред, нам нечего друг перед другом прихорашиваться. Каждый человек хочет быть счастливым. Каждый ищет в своей жизни точки опоры. Я тоже. Но как я могу узнать, что Бог хочет сделать меня счастливым? Ведь именно это и я должен был видеть в первую очередь у тех, которые уповают на Бога. Покажи мне хоть одного, который бы так жил.
Они замолчали. Фред не знал, что отвечать. В том, что утверждал Бен, была, конечно, доля правды, но в целом бортмеханик не прав. Что же ему ответить? Ведь достаточно посмотреть на себя, чтобы убедиться, что он не тот человек, которого механик намерен выслушивать. Совершенно очевидно, что он не является примером человека, уповающего на Бога. Наконец, Бен прерывает молчание.
Слушай, давай поговорим о чем-нибудь другом. Смотри, что я купил своей маленькой дочке. Как тебе, нравится эта кукла?
Прелесть.
Она ходит, смотри, она заводная.
Наверное, дорогая.
Она мне нравится. Впрочем...
Что случилось?
Бен молчал, напряженно глядя на приборы и все еще держа в руках куклу. Второй пилот Билл направляется из кабины в заднюю часть самолета. Лицо его серьезно.
Мы теряем высоту.
Да, кажется, рулевое управление вышло из строя. Во всяком случае, этот сундук уже почти не управляем.
Билл оставляет обоих мужчин в молчании и направляется в кабину. Немного погодя, Фред получил приказ попытаться наладить связь с землей. Он непрерывно шлет позывные. От одной мысли о том, что до ближайшего аэропорта полтора часа лета, на его лбу появляются капли пота. Бен идет в кабину обговорить сложившуюся ситуацию с пилотами. Они только приблизительно могут определить свое местонахождение. Боб, первый пилот, включает прожектор и направляет его вниз. Яркий луч света теряется в тумане, видимость плохая. При такой погоде невозможно найти подходящее место для посадки.
Иди на свое место и пристегнись. Бен, приготовься к вынужденной посадке.
Это значит, приготовься к смерти. Я не первый раз в воздухе. У нас нет ни малейшей возможности приземлиться невредимыми.
Это мы потом увидим, а теперь иди на свое место.
Бен направляется в хвост самолета объяснить Фреду положение. Радист все еще сидит перед своей аппаратурой. Его зов о помощи пронзает бурю и ночь, но ответа от земли нет. Но его зов услышан на небе. Внешне спокойно Бен рассказывает своему товарищу ситуацию.
Это значит конец?
Да, вероятно, это конец, Фред. Но я думаю, что это будет не страшно. Один удар, и все кончено.
Нет, это еще не конец. Ты и я, нам обоим еще предстоит дать отчет перед Богом.
Это говорит твой страх перед смертью.
А разве тебе не страшно?
Фред, я не хотел тебя обидеть. Может быть, ты...
Что я?
Ничего, ничего.
В носовой части самолета в кабине сидят пилоты. Боб пристально смотрит сквозь кабинное стекло. Его острый взгляд пытается разглядеть что-то в темноте. Сильные руки обхватили штурвал. Внешне ничего не выдает в нем волнения.
Ты думаешь, у нас есть еще возможность приземлиться?
У Бога все возможно.
Боб, ты обычно неразговорчив, и у нас сложилось впечатление, что ты железный человек. Это действительно так. Скажи откровенно, тебе тоже страшно?
Да, мне тоже страшно. Но я знаю, что Бог не покинет меня.
Раскачиваясь, они продолжают полет. Вдруг луч прожектора пробивает туман и выхватывает из темноты сильное течение воды на какой-то большой реке. Всеми усилиями Боб старается удержать машину в повиновении. До последнего он пытается предотвратить опасность. Еще несколько секунд, и самолет с громадным всплеском падает в воду. Бен очнулся первым. Удивленно озираясь кругом, он пытается разобраться. Топливо он еще выпустил, это он помнил точно. А потом самолет упал, но он жив. Через пролом в корпусе вовнутрь устремляется вода. Пока он освобождался от ремней, в кабину вошел Билл.
С тобой ничего не случилось, Бен?
Не знаю. Вероятно, нет. По крайней мере, я могу пошевелить руками и ногами.
Как только освободился Бен, они поспешили на помощь Фреду. К счастью, с ним тоже ничего не случилось, и друзья быстро привели его в чувство. Втроем они дошли до кабины, где лежал бесчувственный Боб. У него была сломана рука. Они осторожно перенесли его в задний отсек. Вода прибывала, и уже была пора покидать самолет. Через наружную дверь они выбрались из самолета на левое крыло. По недосмотру техников или халатности спасательных средств на самолете не оказалось. Дул пронизывающий ветер, а они стояли в своей промокшей одежде. Сколько времени они так выдержат? Минут 20? Может, полчаса? Билл выстрелил сигнальную ракету. Увидят ли ее? И если кто-то увидит, рискнет ли в такую погоду довериться воде и прийти на помощь? Сантиметр за сантиметром погружается самолет в воду, которая с пенистым ревом бьется о борт разбитого самолета.
Долго мы так не выдержим, Билл. Пускай еще ракету.
Билл подает ему в руку ракетницу, и он нажимает на курок. Ракета взвилась огненной полосой в темном небе. Затем произошло нечто ужасное. Сильный порыв ветра вывел Бена из равновесия, и он упал в воду. С ужасом смотрели оставшиеся мужчины, как его увлекает течение, расслышав слова.
«На помощь! На помощь! О, Боже!»
Душа в бедствии. Неужели Бог не услышит? В диком ожесточении Бен бьется руками по воде, борясь с силой, которая хочет его уничтожить, с холодной силой смерти, объявшей его со всех сторон. Он хочет жить. Жить ради жены, ради дочери. Еще и еще его руки пытаются нащупать что-то в темноте. И вот он действительно нащупал какое-то основание. Течением его отнесло к хвосту самолета. Он приложил все силы, чтобы ухватиться за кромку фюзеляжа. И вот он уже повис наполовину в воде и схлёстываемым волнами. Он жив, но кто знает, сколько он так протянет. Может, было бы лучше остаться там, в волнах? Нет, ведь он так боится смерти. Теперь, когда темная вода, как могила, окружила его, когда он чувствовал смерть совсем рядом, им овладел сильный страх. Он должен умереть. Теперь он понял это. Ему придется предстать пред Богом, а он не готов к этому. Теперь, когда смерть уже перед глазами, он понял это.
Трое мужчин на крышке самолета пускают одну ракету за другой. Бен закоченелыми пальцами цепляется за фюзеляж. Он хочет жить, но чувствует, что у него больше нет сил противиться смерти. Бог, да, в своем ужасном положении он призвал имя Господне. Но действительно ли Бог тот, о котором говорят, что Он приходящего не изгонит вон? Может быть, Он теперь далек от меня? Может быть, для меня Он теперь только карающий Бог, который равнодушно взирает на страдания людей? В безысходности своего положения, окоченев, сжавшись в комок, висит Бен на конце самолета, который медленно погружается в воду. Он чувствует, что силы покидают его. Еще несколько мгновений, и тогда вдруг он услышал радостный возглас. Это голос Фреда, который прикричал бурю. Идет помощь, он не может поверить. Поворачивает голову в направлении берега и различает еле заметный огонек. Может быть, лодка, думает Бен, будет спасение. Надежда вселяет в него новые силы. Он снова подтягивается выше. Люди с крыла самолета кричат о помощи. Напряженно вслушиваясь, он расслышал ответ. Голос мужчины раздается из лодки. Вот лодка приблизилась и причалила к крылу, где, держась изо всех сил, находились трое.
У нас раненый, его в первую очередь.
Когда Фред и Билл залезли в лодку, она осела так, что над водой осталась лишь узкая полоска борта.
Лодка слишком мала и к тому же худая, но на берегу как раз не было другой. Я буду грести, а вы вычерпайте воду из лодки. Мы недалеко от берега, но шторм сильный и плыть очень рискованно.
Старик-лодочник взялся за весла и ловко отчалил от самолета. В это мгновение над водой раздался душераздирающий крик. Мужчины в лодке замерли застывшими лицами.
Там еще кто-то?
Бен, а мы думали, он уже утонул.
Для пятерых лодка мала. Тогда мы все погибнем. Посмотрите, как уже теперь осела лодка.
Вы правы, невозможно. Мы не сможем спасти Бена.
Не оставляйте меня! Помогите мне! Ради Бога, помогите!
Ради Бога.
Затем он разворачивает лодку и снова направляется к самолету.
Что вы делаете? Это невозможно. Мы все утонем. Вы ведь сами сказали.
Старик не отвечает. Он молча гребет к тому месту, где слышался крик о помощи. Как только он замечает Бена, он ловко причаливает к самолету, затем взбирается на него, сильным рывком втаскивает Бена на плоскость, затем, как ребенка, берет на руки и несет к лодке. Один неосторожный шаг или порыв ветра, и оба могли оказаться в воде.
Это же безумие! Лодка уже перегружена.
Поэтому вам и нельзя дольше оставаться здесь. Гребите вон в этом направлении. Там берег. Там вы найдете мой дом.
Да, но как же с вами?
У меня сильный Господь. Я готов к смерти, а ваш друг, как я заметил, еще не готов.
Но это уже слишком, это невозможно.
В ответ старик оттолкнул лодку от самолета. Четверо в лодке безмолвно смотрели на стоящую на обломе самолета фигуру старика, пока она не исчезла в темноте ночи. Очнувшись, они стали грести к берегу. Бен сидел молча. Время от времени он поднимал голову и смотрел в сторону пропавшего в черной бездне ночи самолета со стариком. Наконец, наконец-то берег, они спасены. Билл с Редом оттаскивают Боба в укрытие, но Бен продолжает сидеть в лодке. Фред зовет его на берег, но вместо ответа Бен отчаливает от берега и через минуту пропадает в темноте. Только рев бури доносится на берег. Бен усиленно гребет назад к своему спасителю. Волны силой ударяют о борт лодки. Несмотря на все пережитое, Бен, кажется, не замечает усталости. В голове одна мысль.
«Я должен вернуться к самолету. Я не могу остаться с товарищами, когда там находится человек, который ради меня рискнул жизнью».
В темноте он не может сориентироваться. Наконец, на востоке розовеет небо. Бен чувствует, как его покидают последние силы, и вдруг ветер разгоняет предутренний туман, и в тусклом утреннем свете он увидел обломок самолета. Ужасный вопль вырвался из его груди. Над водой остался только маленький кончик крыла. Старика не было. Он исчез. Утонул в бурлящей пучине реки. Бен выпрямился. С лицом окаменелым от горя он до хрипа в суставах сжал кулаки. Затем упал в лодку и зарыдал, как дитя.
«Старик утонул. Он спас мне жизнь, потому что я взывал к нему ради Бога. Фреду я сказал, покажи мне человека, который уповает на Бога. Теперь я увидел такого. Теперь. О Боже, прости меня. Прости грехи мои, мою жизнь. Освободи меня. Я иду в погибель. Ведь я чувствовал тебя там, в воде, когда течение увлекало меня на дно. Ты уже там услышал меня и послал помощь. Спаси же теперь душу мою от погибели. Ты, который так далек и так близок.
У меня сильный Господь. Он отдал жизнь свою за тебя».
Откуда этот голос? Эти до боли знакомые слова я часто слышал раньше, но они ничего не говорили моему сердцу. Чей это голос? Может быть, это сам Иисус, который пришел ко мне, чтобы поселиться в моем бедном, холодном сердце.
На реке качается одинокая лодка. В ней сидит мужчина, человек, за душу которого борется Бог. Ведь Иисус и пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее, дать мир нуждающимся и обремененным, тем, которые упали под бременем скорбей и грехов. Он сам понес наказание за наши грехи. Он начал с яслей, а закончил страшным Голгофским крестом. Он победил. Теперь он стоит у двери сердца Бена, младенец из Вифлеема, который сделался великим спасителем с Голгофы. Аминь.